Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И, как всегда, по пятницам сегодня в этой студии с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот закончилась мучительная для многих неделя вхождения в рабочий ритм после длительных новогодних и рождественских праздников. Вам вообще трудно дается этот переход, как всем нам, или вы какой-то, знаете, волшебный магический
вот
способ?
Вы поставили меня в неловкое положение. Вот, если я скажу, что мне вообще легко, совершенно легко дается, то, значит, я себя противопоставляю всем нам, о чем вы так уверенно сказали. Ну, видите как, мне кажется, что сегодня никто так уж совсем не безрассудно не гуляет эти праздники. Вот. Потом как-то сейчас, мне кажется, вот даже понятие там рабочее... Вот у меня лично, я думаю, мне просто кажется, у очень многих так. У меня нет понятия рабочий день. У меня есть понятие пребывания вот на
как
рабочем месте.
Рабочее время суток?
Нет, есть понятие пребывания на рабочем месте, и оно не тождественно рабочему дню, потому что ты там едешь... В транспорте ты там работаешь, сейчас вот эти гаджеты не дают покоя, что-то ты пишешь, там, отвечаешь, постишь какие-то вещи там в социальных сетях, ты приезжаешь домой, садишься за компьютер и работаешь. Я единственное, чего не могу делать, вот я знаю, Константин Михайлович, что работает ночами, вот я не могу работать ночами, в силу возраста уже все. Я к полуночи я не работоспособен, как правило, уже. Ну, если уж совсем надо, то да, а так полностью уже вот, до часу, до двух сидеть, работать сейчас мне уже тяжело.
В полночь карета превращается.
В тыкву прямо. Прямо вот.
Умирает.
Я удивляюсь на вас. Вы настолько много всего умудряетесь втиснуть в 24 часа оба. Единственное, что по-прежнему вызывает вопрос, как при такой загрузке еще куда-то встраивать молитву. Ну, на самом деле, это проблема.
У меня нет особых, мне кажется, сложностей с переходом, ну, потому что праздники, это возможно, там, в том числе и почитать что-то, там, дописать, там, не знаю, посмотреть, переделать, вот, особо, как вот, не могу сказать.
Вы счастливчик.
Вот как джетлега у меня не бывает, то есть связано с перелетами длительными, что день, ночь путается, так, ну, раньше я давно не летал, вот такие длинные перелеты.
Ну, Марина, мне кажется, на очень острую тему обращает внимание про время для молитвы. Оставляя за скобками, кто должен быть кому примером, это вопрос, на самом деле, который...
Скромно
мне кажется,
сказал, кстати, мне кажется.
Интересно, как это прозвучало со стороны, да. Продолжая свою мысль, мне кажется, для многих это вопрос нахождения этого времени и распределения этого времени. И когда духовники спрашивают человека, как у тебя с утренней и вечерней молитвой, это вопрос, мне кажется, не праздный, потому что даже вот то небольшое время, которое церковь нам предлагает утром и вечером потратить на молитву, далеко не каждый его находит.
Вы знаете, я плохой собеседник для разговора о молитве, для важного разговора о молитве. Просто будет нечестно, если я буду как-то об этом говорить... Ну, потому что ты должен говорить из опыта, ничего как вот такого особого у меня в моем опыте нет. Единственное, что я могу сказать, что мне кажется, это не вопрос времени, и мы находим намного больше времени на совершенно незначимые вещи. Вот, когда человек говорит, что у него нет времени на молитву, ну, это несерьезно. Это просто он тогда что-то вот сбито. То есть время... Это значит, что ты молитву воспринимаешь как трату времени. То есть почему нет времени? Потому что надо что-то сделать другое, да, более важное. Мы же все равно, любой человек, как говорят, ты не умеешь, там человек умеет приоритеты расставлять, не умеет, но он все равно делает то, что считает. Он может быть ошибочным, но сейчас самым важным. Соответственно, когда мы не находим время на молитву, значит, мы, вот этот у нас сбит какой-то компас внутренний, и мы думаем, ах, если бы я встал, я лучше 15 минут посплю, вот еще лишние, да, ну вот. Лучше 15 минут посплю. Ну, значит, ложись на 15 минут раньше. Тогда.
А я вот недавно у кого-то в социальных сетях, в каком-то аккаунте, причем мне незнакомым, встретил такую запись. Речь шла о том, что люди в связи с прошедшим Новым годом, наступлением Нового года, делились мыслями, вот чего бы я хотел больше делать в Новом году, чему уделять время. И кто-то вывесил такой пост, вот топ-10 приоритетов, что нужно больше делать. Первым, на первом месте шло молитва. Я хочу больше молиться, там потом больше спортом, там больше времени с семьей проводить и так далее. Я подумал, с одной стороны, как это здорово, что человек вот так себе какие-то цели ставит, не только такие развлекательно-земные, но и небесные. А с другой стороны, потом как-то даже покоробило, потому что, ну, получается, что молитва вписывается вот в череду других дел и становится таким одним из, вот, одним из, одной из практик. Как-то один священник однажды сказал, что молиться — это вот заливать в машину бензин. Если не зальешь, не поедет. Мы же не пишем, что хочу больше бензина заливать в машину в Новом году, чтобы ехала. Что вы об этом думаете?
Ну, я, во-первых, повторю тезис о том, что я плохой собеседник для этой темы. Вот, конечно, понимаете, я могу какие-то сейчас правильные слова произнести, причем я это говорю, если с иронией, то с горькой, что, конечно, вот весь день и вся жизнь должна вокруг этого строиться и так далее. Но мне кажется, что здесь вот важно, чтобы человек говорил от опыта. Вот опыта молитвы, который бы вот, держал всю жизнь твою и ею руководил, у меня нет вот такого повседневного. Это будет неправда. Да? Вот, но как бы уж совсем исповедоваться, с вашего позволения, тоже не буду. Для этого существуют...
Другие радиопрограммы.
Другие программы. Не обязательно радио. Другие места и, в общем, и священники. Да. Вот. Но, конечно, вот если говорить так, как надо, что называется, конечно, вокруг этого должно выстраиваться. Но это очень много, если человеку удается этого достичь, мне кажется.
Ну, в общем, эта неделя, она не только была сложной в смысле вхождения в рабочий график, но и грустной, потому что началась она с очень грустного известия о том, что скончался протоиерей Георгий Ориханов, которого очень многие знали. Вообще, это удивительный батюшка, удивительный человек с тремя высшими образованиями, двумя светскими, он был математиком и психологом, дипломированным с университетскими дипломами, и богословским высшим образованием. Удивительная история.
Да, дважды доктор наук и церковной истории, и историк светской.
Да, и он очень многим известен, даже людям, которые церковной жизнью не живут, по его публикациям, книгам и лекциям о Льве Толстом и его конфликте с православной церковью. Честно говоря, несмотря на то, что, в общем, всегда как-то считала, что я как-то более-менее в курсе истории русской литературы, я именно из его лекции узнала о том, что все произведения Льва Толстого после 1881 года, за которые он не брал гонорар, публиковались не в России, что по цензурным соображениям все его наиболее резкие полемические работы, касающиеся именно православия, публиковались в Англии и в Швейцарии. И сюда проникали, в общем-то, небольшими очень дозами в виде каких-то копий. Поэтому они не могли особенно сильно влиять на общественное мнение. Из-за этого конфликт с церковью, когда он вылился в акт его отлучения, он был воспринят как мракобесие, потому что люди не понимали, почему. Многие просто не читали тех работ, которые к этому привели. И для меня это, честно говоря, было откровением, я думаю, не только для меня. Вот, насколько я понимаю, вы встречались и лично общались с отцом Георгием.
Да, мы были знакомы, но, конечно, я не могу сказать, что близко я знал отца Георгия.
У вас наверняка есть какое-то еще свое о нем воспоминание.
Ну, это, конечно, вот его уход, он был таким шокирующим, потому что совершенно неожиданным. И, потому что, ну, понятно, что когда человек там болеет, это все знают.
Ну, это 57 лет, да, это молодой мужчина,
молодой
по
мужчина,
нашим,
да, и совершенно вот... Мы общались в разных ситуациях. Мы как-то с ним были вместе на одной международной конференции. Вот, и он тогда, конечно, вот поражал вот эрудицией такой общей по совершенно разным темам, ну, вот в силу образованности. Вот. А, естественно, по теме Толстого, и он публиковался у нас в Фоме неоднократно по разным темам, в том числе и по этой. Вот. И были какие-то у нас рабочие контакты, когда я просил там где-то дать какое-то интервью вот, по его специальности. Никогда вот надо отдать должное, далеко не всегда так бывает, никогда не отказывал, вот если была просьба, и даже там и сжатые сроки, надо что-то быстро сделать, там, вот он всегда соглашался. Вот, и какое-то такое у меня очень-очень светлое воспоминание. Повторяю, у нас не так много было личных встреч и контактов, но вот...
Удивительно, что сама вот его кончина... После того, как все узнали о том, что его не стало, естественно, в соцсетях появилось много вот каких-то воспоминаний, реплик и каких-то постов, посвященных ему. И удивительно совершенно оказалась история вот его ухода. Оказывается, вот буквально накануне он провел неделю в Оптиной пустыне и отслужил литургию в Иоанно-Предтеченском скиту. А ушел он как раз в ночь на собор Иоанна Предтечи 20 числа. И вот как-то это насельниками Оптиной пустыни было воспринято очень промыслительно. Он какой-то очень внутренне связанный с Оптиной человек. И, может быть, именно благодаря тому, что очень много занимался историей Льва Толстого. Кстати, как вам кажется, почему до сих пор вот эта история с отлучением Льва Толстого так остро интересует многих людей? Казалось бы, история давняя, уже, в общем, больше 100 лет назад. Что в ней такого актуального, что заставляет снова и снова к ней возвращаться?
Ну, знаете, вот парадокс, что вроде бы интересует многих, а реально разбираются не все, хотя сегодня есть вот, и книги отца Георгия, и какие-то другие исследования, вот, доступные вполне. Ну, мне кажется, это, конечно, фигура Толстого, безусловно, в первую очередь. Это все равно, что сказать, а почему люди до сих пор читают «Войну и мир», потому что это именно человек, который написал «Войну и мир», и человек, который, безусловно, ассоциируется... Ведь тут в чем парадокс? Это очень русский писатель, гениальный русский писатель, и... Русская культура, понятно, что ее очень сложно рассматривать, невозможно рассматривать вне, в отрыве от православия. И вот этот конфликт, который, конечно, часто очень плоско истолковывается, без понимания там, того, как это было на самом деле. Я даже не говорю о вот нюансах, о которых вы сказали, да, что широко, может быть, не были известны его религиозные взгляды последних лет вот, перед этим конфликтом. Вот. Но вот тем не менее, много неизвестного, и даже с самим... Ну, потом это такой же особый случай церковной жизни, как это анафема, там много всего было придумано по этому поводу. У Куприна, да, это вот диакон там возглашает анафему Льву Толстому, которой не было, то есть это целиком придуманная история, вот, так сказать, в храме. Вот, ну вот... Мне кажется, поэтому. То есть я не вижу здесь какой-то загадки в этом интересе. Мне кажется, он вполне очевиден к фигурам такого масштаба.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Ну, насколько я понимаю... Люди, которых интересует эта ситуация вот, с отлучением от церкви, они чаще всего проводят параллель между отношением русской интеллигенции конца XIX – начала XX века к православной церкви, к синодальной структуре православной церкви и отношением некоторых, ну, как сказать, это неструктурированное какое-то сообщество, которое достаточно критично относится к церкви и тиражирует свое отношение в интернете в основном. вот перекидывают мостик между тем и этим и разбирают позицию Льва Толстого как некое объяснение, почему сегодня у многих вот такой антагонизм.
Ну, знаете, я здесь не являюсь специалистом, конечно, вот в вопросе именно с Толстым, но мне кажется, здесь, конечно, это натяжка очень большая, просто люди свои какие-то симпатии, антипатии, свои взгляды проецируют или пытаются, наоборот, использовать вот историю с Толстым для подтверждения своих взглядов, причем делают это либо по незнанию некорректно, либо сознательно некорректно, потому что, конечно, прежде всего, это тема, которая характеризует самого Льва Николаевича. Да? И я не помню сейчас, кто сказал, Бердяев или Леонтьев, что у Толстого органа нет, которым верят. Там было такое высказывание, да, именно как оценка религиозных исканий Льва Николаевича, потому что он был, безусловно, гениальный писатель, гениальнейший писатель, при этом очевидно, что он там неоднократно переживал кризисы, такие мировоззренческие, вообще какие-то такие экзистенциальные, да, скорее даже, когда вот он писал где в дневниках или в исповеди, что в комнате под сводами, где он работал, он убирал даже острые предметы, чтобы, так сказать, не покончить с собой там в какой-то момент. И это все происходило на вершине уже славы. То есть когда человек без всяких интернетов, тем не менее, был всемирно известным, ну или, по крайней мере, в Европе известным, известнейшим автором, вот, и, возможно, вот одна из версий, с которой я сталкивался, что человек понимал, что его талант куда-то уходит, что он, ну, грубо, я сейчас огрубляю, пишу я хуже и хуже, да, то есть если Достоевский, так сказать, уходит вот на взлете, так сказать, таком, да, то у Льва Николаевича все-таки он не «Войной и миром» заканчивает свой творческий путь, да? Достоевский «Братьями Карамазовыми», которые, ну, по общему признанию, так сказать, вершина или один из лучших, один из мощнейших романов.
Который Лев Николаевич Толстой раскритиковал в пух и прах.
Ну, да, никто не совершенен, так сказать. Лев Николаевич тоже мог ошибаться по поводу Федора Михайловича, потому что они друг друга особо не любили. Вот, насколько я понимаю. А здесь, понимаете, и параллельно вот начинаются вот эти религиозные искания, и вот которые, в общем-то, ну, неинтересны. Я вот всегда иллюстрирую тезис о том, является ли нравственность главным содержанием религии. Например, с Львом Толстым, поскольку вот этот так называемый вольный перевод Толстым четырех Евангелий, когда вот Лев Николаевич сказал, что вот смотрите, я там что-то неправильно с переводом, и все вот как я расскажу, как надо. Да там же нет чудес, и все заканчивается распятием. То есть фактически сведение христианства к этической системе, а Христа к такому вот, ну, Махатме Ганди, который ходил, говорил, всех надо любить, его взяли, за это убили, ах, как нехорошо. Вот, ну.
Да скорее даже не к Махатме Ганди, а к какому-то неудачнику, поскольку вот эта бессмысленная кончина тогда сводит на нет все учение.
Ну, она бессмысленная, конечно, с точки зрения вот того, что из себя представляет христианство. А с точки зрения Толстого, вот, ну, почему? Вот он был такой хороший, добрый, учивший все прощению. Да? И просто удивительно, как человек с таким умом, он не понимал, что он просто вот, ну, выхолащивает самое содержание, так сказать, христианства вот этим. Вот. Я думаю, что толстовцы, которые были, безусловно, но которые так и не стали ничем заметным, не стали этим не потому, что там его не печатали у нас, а просто потому, что там не было религиозно-гениального ничего. То есть безусловный литературный гений, как религиозный мыслитель, понимаете, вот даже, скажем, можно спорить по поводу Гоголя, но там толкование божественной литургии и так далее, и там некоторые куски в местах, в выбранных местах с переписки с друзьями, это вещи, которые представляют собой религиозный интерес, с религиозной точки зрения. А у Льва Николаевича, мне кажется, такого вот богословского измерения вот такого интересного.
Но у него было просто все наоборот, насколько я поняла, опять-таки, из лекции отца Георгия, там камнем преткновения стал роман «Воскресение», который был издан тоже за границей.
Но вы говорите о системе, извините, что о системе взаимоотношений с церковью, а я говорю о внутреннем содержании.
Но такого. Там именно, собственно, что стало детонатором. Там было две главы, в первой части, 29, по-моему, 30 главы, которые просто представляют собой злобную карикатуру на литургию.
На литургию, да. Это,
и только после этого Синод вынужден был что-то предпринимать.
Да-да-да, но мы говорим об отношениях с церковью, а я говорю о внутреннем вот кризисе Толстого, о том, что там не было ничего. Вот я говорю, что вот с этим надо разобраться, потом уже будет понятно, что происходило дальше. Он фактически создавал свою версию христианства или вообще свою какую-то религию, которая, повторяя при этом, ничего... Там известно о влиянии буддизма на Толстого, известно, что он вместо нательного крестика многие годы носил портрет Руссо. Ну, понимаете, при всем уважении к товарищу Жану нашему Жаку, ну, это же не мыслитель масштаба Гегеля и Канта, понимаете? Ну, это, в общем...
При этом, вот, по-моему, отец Василий Зиняковский в своем курсе «История русской философии» пишет, что, ну, это его мнение, наверное, никто, может быть, так истово не принял Христа, как Толстой, и вот так не поднял его на стяг и не пошел за ним вот открыто, громко, по-настоящему за Христом. Просто Бога человек он там не увидел.
Ну вот вопрос, за кем пошел тогда у меня к Зиняковскому.
Не, ну Зиняковский-то об этом пишет в контексте этической системы Толстого, что вот...
Да. Но это все-таки...
Именно противопоставляя религиозное чувство и, вернее, религиозное духовное измерение христианства и только этику.
Но вообще это все опять-таки сводится к вечной теме церковь и интеллигенция, христианство и интеллигенция.
Я прошу прощения, это отдельный вопрос. Отдельный вопрос. То есть вот если мы говорим все-таки о системе взаимоотношений, конечно, насколько я понимаю, я, конечно, так глубоко в это не погружался, но насколько я понимаю, церковь, по крайней мере, целый ряд иерархов сделали все, чтобы как можно мягче все это прошло. Там же даже два текста было определение синодального. Первый текст был сильно жестче, если я не ошибаюсь. Вот. Но не было возможности ничего не сказать, не констатировать вот этот разрыв. Я воспринимаю вот на том уровне, на котором мне известна история с Львом Николаевичем, я воспринимаю синодальное определение как констатацию того, что произошло. То есть там же не было ни слова анафема, да, не помню, было ли там слово отлучение, но там просто было сказано, что поскольку Толстой сам себя от церкви, так сказать, ну, сам, ведь он, это же его слова, я почти дословно цитирую, в одной из статей он говорит: с такой церковью я не хочу иметь ничего общего. Это его слова. Вот. И эта церковь сказала: хорошо, не хочешь, ну, невольник, не богомольник. Да? Соответственно, ты не можешь там, до принесения покаяния, до того, вот именно в исконном значении этого слова, до перемены ума, да, ты, конечно, не можешь прибегать к таинственной жизни, то есть не можешь причащаться и так далее.
Ну вот...
Причем, извините, пожалуйста, причем ехал же старец Оптиной пустыни-то...
Так и Лев Толстой был у ворот с Китая и не вошел.
Да, ну тоже, опять же, вот эта вот серия, да, «Я же отлучен». Там.
Да бог его знает, что у него там было в голове в этот момент.
Есть какая-то версия, что на смертном одре к нему... приехал священник.
Нет,
старец в Арсенафе.
Не пустили.
Чертков не пустил.
Так Чертков и Софья Андреевна не пустила. Он вообще никого не пустил.
Да, при том, что Софья Андреевна очень переживала, и, так сказать, вроде как именно из-за отлучения, вот поскольку она-то была человеком церковным.
Ну, потом просто по-человечески 48 лет вместе, и в результате к...
Непростых лет.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессором ГИМО. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».